Ставка атамана Семенова. Атаман Семенов, укрепившийся на границе с Китаем в Городекове, принял Меркулова с Ванюшиным в просторной избе, которую охраняли забайкальские казаки и китайцы-хунхузы. Атаман сидел на деревянной длинной лавке в красном углу под иконами. На столе, струганном, непокрытым скатертью, лежали яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные. Зеленый лук, бело-розовое сало, нарезанное тонкими ломтями, разделанная семга и большая тарелка красной икры. На подоконнике в трех бутылях стоял спирт, настоянный на можжевельнике, смородине и женьшене. Семенов был в длинной полотняной рубахе. На вошедших посланцев премьер-министра смотрел хмуро из-под лобья. Вешалок здесь не было, изба рублена по-крестьянски и, как говаривал атаман, без городских штучек-мучек. Посланцы, сняв шубы, держали их в руках, не зная, куда деть. Ясаулы, желтолампасники, стоявшие мумиями возле двери, смотрели мимо, куда-то в самую середину большого иконостаса, красиво мерцавшего в углу над головой атамана.
— Примите у них шубейки, — сказал, наконец, ясаулам Семенов. — Проходите к столу, гости. Чем богаты, тем рады угощать.
Исаулы взяли шубы, улыбнулись посланцам доброй воли деревянными улыбками и замерли у дверей. Стоят исаулы и ничегошеньки не понимают, что тут происходит и о чем говорят. Им важно, что если кто из гостей пистолет из кармана вытащит, тут же немедля стрелять того на повал.
— Григорий Михайлович, — начал Меркулов, — мы пришли к вам с открытым сердцем. Для того, чтобы по-братски, в атмосфере искренности и взаимного доверия, обсудить все спорные вопросы и наметить взаимоприемлемую перспективу. Надеюсь, наш разговор состоится при закрытых дверях.
— Эй, Фокин! — крикнул атаман. — Притвори дверь, чтобы никто в горницу не зашел.
Ванюшин и Меркулов переглянулись. Семенов заметил это и осклабился.
— Теперь двери закрыты. Валяйте, выкладывайте, что привезли.
— Григорий Михайлович,
— сказал Меркулов по-купечески прочувствованно,
— сейчас, в дни побед, когда решается судьба нашей страдальцы Родины, право, перестаньте вы разыгрывать чужую роль, совсем вам неподходящую. В конце концов, кто старое помянет, тому глаз вон,
а кто забудет, тому оба напрочь.
— Господа у дверей останутся?
— А как же? — Личная охрана. Кто вас знает, может, вы меня прибить заехали? Сначала, понимаешь, лишили всех званий, потом потребовали покинуть пределы Российской империи, признали преступником, а теперь вдруг пожаловали. Нет, я калач четвертый.
— Мы приехали к вам, атаман, — заговорил Ванюшин от имени Родины. — Мы хотим сейчас, чтобы все забыли прежние обиды, когда решается главный вопрос — освобождение страны от большевистского ига.
— Ты Ванюшин, что ли?
— Да.
Твоя газетенка против меня первая виск подняла. Это ты, ихний халуй, бузу затеял, а теперь лисом сюда пришел. Когда поняли, что не можете без Семенова, приползли.
— Можем и без Семенова, — сказал Меркулов, поморщившись. — Можем, Григорий Михайлович. Наша часть завтра начинает штурм Хабаровска.
— Хрен вы его возьмете. Вы демократы, вам от виселицы дурн делается. У вас полки аккуратные, черепа на рукавах для близиру носит, словно в аптеке, а тут нагайка нужна, нагаечка. Без казацкого визга русского мужика, хоть он 7 раз красный, не напугаешь. Посмотрю, как вы зубы на Амуре обломите.
— Посмотрите или порадуйтесь, — спросил Ванюшин.
— Может, вы хотите порадоваться виду русской крови, которая зальет амурский лед? Мои читатели удивятся, услыхав такой ответ. «Мне на твоих читателей насрать! Я вон сейчас им моргну!» —
кивнул Семенов на охранников.
«Они тебе, понимаешь, читателей покажут шампалов на 100!»
«Только вы меня не пугайте, атаман!»
— громыхнув кулаком о стол, сказал Ванюшин.
«Я не испугливых!» — «Ишь!» — усмехнулся Семенов. «А ты писака шустрый!» «Сядь, не верещи!»
Атаман достал с подоконника бутыль со спиртом, настоянным на женьшене, и долго любовался корнем в бутылке, разглядывая его на свет. Корень был похож на танцующую женщину с руками, заломленными над головой.
как балеринка,
— нежно сказал Семенов.
— Ишь, стервоза изгиляется. Вроде вашего брата-корреспондента. А ну, по стакашке.
Он разлил чуть зеленоватый спирт по граненым стаканам, разрезал на две части несколько больших луковиц, присолил их и подвинул большую Ванюшину, а поменьше и с прозеленью посередине Меркулову. Молча, чокнувшись, выпили. Потом по лошадиному мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза.
— Но с чем приехали?
— спросил Семенов.
— Манускрипт привезли от этого, как его, премьера вашего.
— Нет, не привезли, — ответил Меркулов. — Устное предложение.
— Вываливай.
— Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерией русской освободительной армии.
— Тот нищих нет.
— Григорий Михайлович, да неужто вообще наше дело вас не волнует? — тихо спросил Ванюшин. — Ну, шо вы как на базаре. Мы к вам пришли, мы вас просим. Включайтесь в борьбу. Мы вам приносим звание, которого у вас не было. Вы ведь всего-навсего полковник. Мы даем вам пост, который почетен и мужественен, а вы торгуетесь, как купчишка.
— Так спутник ваш, министр иностранных дел, он из этого племени.
Впервые за весь разговор улыбнулся Семенов.
— Они сами с братцем из купчишек или нет, Николай Денисович?
— Уж если мы из купчишек, — серьезно ответил Меркулов, — так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражится забота аристократов. А мы с братом плебеи и прав горды этим.
— Ладно, — сказал атаман после минуты молчания. — Бронепоезд дам. И конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мы, семеновцы, молодцы гораздо. А там решим, кем мне идти. Кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, я понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый, я здесь тихо живу, как в Тульчине.
Что это такое? — спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина. Тот ответил.
— Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса.